дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. Я сегодня хочу поделиться с вами своими впечатлениями. Не так давно меня пригласили на вечер памяти Галины Аверьяновой. Это замечательная уральская поэтесса, и о ее стихах мы подробно с ее сыном Виталием Аверьяновым поговорили в программе «Про стихи». И этот цикл вы, конечно же, тоже услышите на радио, программы из цикла «Про стихи». Но кроме того, что Галина Павловна писала прекрасные стихи, она писала очень глубокие рассказы. И когда я была на концерте, меня потрясли эти рассказы до глубины души. В исполнении Ольги Батухтиной. Она их читала со сцены. И сегодня у нас с вами будет такая возможность услышать рассказ, который называется «А у меня нет мамы» в исполнении Ольги Батухтиной. А рассказ «Если бы не было войны» — это самый любимый рассказ Ольги. Он ее потряс до глубины души, но он действительно настолько глубокий и жизненный очень рассказ. Я попросила Ольгу его прочитать, и она с удовольствием согласилась это сделать, так как на концерте рассказ этот не звучал. Итак, прошу минуточку внимания, для вас рассказы Галины Аверьяновой «А у меня нет мамы» и «Если бы не было войны», читает Ольга Батухтина.
А у меня нет мамы, она умерла. Вот еще одной мамою стало меньше на свете. Эти строки стихотворения Сергея Острового «Мама». Помню, его напечатала в 1962 году «Правда», и газету буквально рвали друг у друга из рук. О стихотворении говорили, встречаясь в компаниях, цитировали, читали со сцены в домах культуры. Многотиражка, в которой я тогда работала, перепечатала его по просьбам трудящихся. Характеризовать его, пересказывать своими словами нельзя. Его нужно только читать. Стихотворение большое, 26 четверостишей. Лучше Сергея Острового о матери никто не сказал. Это только теперь, через годы, я стал понимать, как казнят матерей безучастием и черствостью дети. Друг мой, брат мой, товарищ мой, если зовет тебя мать, рвись к ней сердцем, спеши, мчись к ней в самой крылатой ракете. Каждый миг на счету, будь быстрее, чем звук и чем свет. Опоздаешь в пути, не простишь себе этого вечно. Ты звала меня, мать, я пришел, а тебя уже нет. И дорога длинна, и разлука с тобой бесконечна. Однажды слушала я выступление Расула Гамзатова по радио. Он рассказывал о том, как на него повлияла смерть матери. Пожилой, уже седой человек не мог принимать слова сочувствия от друзей, опасаясь, что они не поймут его, так как их матери живы. Он сразу ощутил себя одиноким и совсем старым. В детстве матери нам очень нужны. Когда мы вырастаем, то отдаляемся от них, порой уезжаем далеко, в другой город, а они ждут годами нашего приезда или хотя бы письма и телеграммы. А много ли отпущено на такое ожидание? Мать иначе свой долг понимала. В те года, что был ты малышом, лишь заплачешь, к сердцу прижимала и ни разу в жизни не сказала, мол, успею, как-нибудь потом. Раньше постаревшие матери жили вместе с детьми. Так уж было принято. Одинокими были только вдовы, потерявшие во время войны не только мужей, но и сыновей. Те же, которых обошла эта беда, жили в семье с детьми и внуками. И старость их была наполненная радостными заботами. Проводить в школу, встретить, сготовить обед, что-то починить. Детям от присутствия бабушки в доме было теплее. Они приходили из школы не в пустую квартиру с неубранными порой в спешке постелями и немытой после завтрака посудой. Они приходили в уют родительского дома, где можно было после каких-то пережитых горестей поплакаться бабушке в фартук. А теперь одиночество. Утром провожать некого, некому подать наглаженный носовой платок, спросить, не забыть ли ключ. А если наши матери и живут вместе с нами, всегда ли мы их замечаем? Они ходят для нас по магазинам, носят тяжелые, непосильные для них сумки и скудной пенсии стараются что-то подарить нам или внукам. И все для того, чтобы заслужить от нас ласковый взгляд и доброе слово. Ведь больше им ничего и не нужно. Но почему-то не остается у нас времени на этакую малость. И все-таки мы их очень любим. Пусть они знают это. Мы сами не замечаем, как сильно мы их любим. Просто любовь к ним запряталась под слоем невнимания, грубоватости, упреков. Это только потом, когда их не станет, она прорвется такими слезами, такой болью, такой исступленной мольбой к Богу. Неизвестно, кому вернуть хотя бы на один день, на час, на 10 минут, чтобы еще раз поцеловать и вымолить прощение. Недаром ведь писал Александр Фадеев: «Мама, прости меня, потому что ты одна на целом свете можешь так прощать. Положи, как в детстве, на голову руки и прости». Только потеряв мать, мы поймем, что от нас ушел человек, сильнее которого нас никто не любил, не любит и любить не будет. Мы, и молодые, и ставшие уже сами бабушками и дедушками, вдруг почувствуем, что перестали быть детьми и сразу постареем на много лет. Потому что когда есть на свете мама, мы дети, и можем обратиться к ней с этим словом. Так давайте чуть-чуть замедлим шаг и вспомним, что рядом с нами еще пока идет мама, стараясь не оступиться, не отстать, не упасть и даже помочь нам более сильным. Давайте подадим ей руку, поддержим, чтобы как можно дольше не терять это дарованное Богом счастье, произносить самое прекрасное на свете слово «мама». Будут плыть корабли в белизну марсианских морей, будет жизнь бушевать каждым атомом, жилкою каждой. А тебя уже нет, ты уже не откроешь дверей. Люди, братья мои, берегите своих матерей. Настоящая мать человеку дается однажды.
«Если б не было войны» — Галина Аверьянова. Я осталась в купе одна. Началась посадка. Вошла женщина, высокая, статная, с неторопливыми движениями, с простым добрым лицом.
Седые волосы стянуты на затылке и закручены в красивый пышный пучок. Скромное серое платье, никаких украшений, лет 60-65. Вера Ивановна, ласково улыбнувшись, представилась она. Я назвала свое имя. От ее голоса, от улыбки на душе сразу как-то потеплело. Поезд медленно тронулся, за окном мелькали выжженные степи, заходящее солнце было похоже на яркий оранжевый шар. — Вы, наверное, учительница? — спросила я. — Да, была учительницей, теперь на пенсии, — вздохнула Вера Ивановна. В вагоне зажгли свет, включилось радио. Еще до встречи вышла нам разлука, и все же о тебе я вижу сны. Но разве мы прожили друг без друга, мой милый, если б не было войны? Голос певицы такой нежный, такой домашний, звал за собой, звал в печальные послевоенные дали. Улыбаясь полузабытым воспоминанием, я взглянула на Веру Ивановну. Закрыв лицо руками, она беззвучно плакала. «Не могу эту песню слушать», — проговорила она, вытирая слезы. Я молчала, не зная, как ее успокоить. «Сегодня 22 июня. В этот день началась война», — сказала она. «Может, это и не любовь была? Разве может любовь быть ранней? Вот после у меня была первая любовь в 8 классе. Помните, когда все ярко, все поет и благоухает, все радость и счастье? А здесь было, наверное, другое — война. И мне только 11,5 лет. Жили мы тогда на станции Полосовка, недалеко от Сталинграда. Мимо двигались в сторону передовой войска. Наш дом превратился в настоящую казарму. На диванах, на кроватях, на полу, везде по ночам спали солдаты. Девушки-зенитчицы днем что-то шили на бабушкиной машинке, стирали в тазах белье, развешивая его в маленьком садике на ветвях вишневых деревьев. И вот один раз поселили у нас в доме двух молодых лейтенантов с простыми русскими именами — Вася и Петя. Было им лет по 18. После 10-летки закончили военные курсы или краткосрочное училище, точно не знаю, и на фронт. Мне с позиции моих 11 лет они казались очень взрослыми. Не знаю уж почему, или передышка была на передовой, или в резерве стояли, но прожили они у нас примерно 2 месяца. И заметила я, что Петя как-то особенно ко мне относится. Была я девочкой высокой, смуглой, черноглазой, с длинными толстыми косами, которые иногда распускала. И тогда они густой волной падали до колен. Петя сначала все шутил со мной, называл невестой, пел мне романсы, аккомпанируя себе на гитаре. Я возвращаю ваш портрет, утомленное солнце, синенький скромный платочек. Потом он стал относиться ко мне серьезнее. Жаркими вечерами сидели мы на лавочке возле дома, и он читал мне стихи Брюсова, Бальмонта, Нацина, Еленина, Гиппиус. Все они тогда были запрещенными, но издавались. А у них дома каким-то образом сохранились с дореволюционных времен. Степное солнце садилось за Волгу. Пахло пылью, стрекотали кузнечики, где-то далеко ухали взрывы. Ночь наступала стремительно, на небе появлялись яркие звезды. И хоть вдалеке виднелись зарево, и вот-вот могла завыть сирена и начаться бомбежка, война для нас отступала куда-то далеко, потому что Петя читал мне стихи. И привязалась я к нему, как к самому близкому человеку, как к самому родному. Ждала, когда он вернется с поста после отбоя, все боялась, что он погиб. «Петя, иди скорей!» — говорил, смеясь Василий. «Невеста твоя в голос ревет!» Петя подходил, улыбающийся, веселый, и я бросалась ему на шею. О любви своей он мне не говорил, поцелуев тоже не было, ведь тогда отношения между юношами и девушками были очень чистыми. Да и мог ли он допустить хотя бы один поцелуй по отношению к такой еще девочке, какой была я?
И вот наступил последний день. Часть отправлялась на передовую. Я, мама и бабушка вышли их провожать. Петя, каждый из нас поцеловал руку. В те годы это было необычайно и очень меня тронуло. Он отвел меня в сторону и сказал: «Может быть, меня убьют. Ты поживи. Может быть, меня убьют. Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне». И поплыли мимо нас теплушки военного эшелона. Целую неделю потом я лежала на кровати, отвернувшись к стене, отказываясь от пищи. Через полмесяца пришло мне от Пети письмо, первое и последнее, очень коротенькое. «Дорогая, милая Верочка, я ухожу в бой с твоим именем на устах. Если останусь жив, подожди меня несколько лет. Не люби других, хорошо? Бой ждет нас очень тяжелый. Недалеко от меня дерево, маленькая тропиночка. Помнишь, я пел, позарастали стежки дорожки? Как будто и нет войны. Подорожник растет, листочек от него я положил в конверт. Все, больше нет времени. Не забывай, твой Петя». Целыми днями стояла я у калитки, ожидая почтальона. Но весточек больше не было. Письмо его я заучила наизусть, и листочек от подорожника бережно хранила. А потом почему-то все забылось. Окончилась война, были школьные вечера, последний звонок, выпускной бал, первая любовь. Когда к нам в Россию пришел, наконец, долгие годы запрещенный Бунин, в рассказе «Холодная осень» острой болью резанули меня слова: «Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне». Так вот они, оказывается, откуда. Выходит, Петя тогда, в далекие сороковые, знал и любил Бунина. Вспомнила все-все. И показалось мне, как и героине бунинского рассказа, что в жизни только и было это жаркое военное лето, а остальное ненужный сон, если бы не война. В Симферополе ее встречали сын и невестка. Они проводили меня до троллейбуса на Алушту. Как обычно бывает в таких случаях, мы обменялись адресами, и вот я в санатории. Теплый южный вечер, танцевальные мелодии, но я их не слышу. Где-то в глубине души все звучит. И снова ты протягиваешь руки, зовешь из невозвратной стороны. Уже ходили б в школу наши внуки, мой милый, если б не было войны.
Дорогие друзья, как вам рассказы? Понравились? Я была, не могу сказать, в восторге, но было такое чувство, что даже как будто дыхание перехватило. И потом, после концерта, несколько дней возвращалась к рассказу «А у меня нет мамы» и думала, да, вот насколько же это важно уметь ценить, когда мама есть и когда мамы нет. Как же мы можем, может быть, как-то, ну, я не могу сказать, загладить свою вину, но сделать что-то, что мы не сделали своей маме. И меня настолько все это потрясло, что мне даже приснился такой сон, как будто мы разговариваем с моей тетушкой, а ее тоже уже нет в живых. Я говорю: «Вот, тетя Люда, как быть-то? Мамы уже нет, а я ведь ничего не могу сделать для нее». Она говорит: «Ну, кто ж тебе мешает позаботиться о другой маме, о чужой маме? Это же тоже мама». Я подумала: «Да, действительно, что мешает, кто мешает? А никто не мешает». И сейчас, в конце программы, мы еще послушаем прекрасную песню на стихи Галины Аверьяновой. Называется эта песня «Натали», и посвящена она пушкинской Натали, Наталье Гончаровой. А поет ее заслуженная артистка России Тамара Савич. А я с вами буду прощаться. Вот такая сегодня интересная получилась программа. Спасибо вам большое за внимание, за то, что слушаете программу. Это очень важно для меня. Храни вас всех Господь. До свидания. До новых встреч!
Рядом в вечности стоять по воле жребия достать.